Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Далее в программе. 30 сентября под Страсбургом. Что за праздник там проходит и зачем туда ехать? Как помочь беременным в трудной ситуации? Репортаж из дома для мамы. 90 лет исполняется кинорежиссеру Марлену Хуциеву.
Сеанс связи.
30 сентября под Страсбургом в маленьком эльзасском городке Ишо ежегодно проходит большой праздник. Уже много лет подряд туда со всей Европы, а также из России и стран СНГ приезжают люди, чтобы принять участие в богослужении в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Так сложилось, что в 8 веке именно в аббатство святого Трофима в Ишо из Рима были привезены мощи этих святых. Место стало настолько известным и посещаемым, пожалуй, самым известным в Эльзасе, что в 11 веке в аббатстве специально построили большую гостиницу для паломников. Позже, под влиянием реформации, монастырь упразднили, остался только храм, а в годы Французской революции церковь разрушили, и мощи мучениц исчезли. Сохранился только ковчег 15 века. В наше время храм святого Трофима снова стал известным и посещаемым местом. 30 сентября, в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, здесь служат божественную литургию. С нами на связи игумен Филипп Рябых, представитель Московского патриархата в Совете Европы и настоятель прихода всех святых в городе Страсбурге. Отец Филипп, добрый вечер.
Здравствуйте, Аля.
Как очевидец, расскажите, как прошел праздник. По городку Ишо шел крестный ход. Как реагировали на это местные жители?
Крестный ход мы совершаем вокруг храма. Но приходят местные жители, которые смотрят. Вот в воскресенье, когда мы служили, приходил мэр этого городка, поприветствовал наших паломников. Вот, на что владыка Марк Егоревский, возглавлявший литургию, ему сказал, что, вот вы знаете, Ишо, наверное, больше знают в России, чем даже, наверное, во Франции. Вот, что действительно справедливо, потому что я иногда общаюсь в Страсбурге с разными людьми, и когда говорю про Ишо, меня спрашивают, а где это далеко? То есть даже сами страсбуржцы, французы, не знают, в общем-то, что здесь под боком вот находится такая святыня.
Отец Филипп, вы служите в Страсбурге, который прежде всего, конечно, ассоциируется у нас с Советом Европы. Ну а вот скажите, в этом городе действительно есть необходимость в том, чтобы строить там православный храм, чем вы сейчас занимаетесь?
Да, Страсбург – крупный город, здесь очень много наших соотечественников из России, из Украины, из Беларуси, есть и молдаване, есть грузины. Прежде всего, это потребность кормления людей, поддержка их духовной жизни. Они хотят молиться, они хотят совершать богослужения. Вот, их достаточно много, то есть вот в самом Страсбурге, вокруг Страсбурга проживает около 30 тысяч русскоязычных людей постоянно. Приезжает много командировки людей. То есть есть прежде всего потребность обеспечить духовную жизнь, молитвенную жизнь этих людей. Вот, ну а есть другая потребность, есть необходимость представлять, свидетельствовать о православии здесь, в Европе. Именно в связи с тем, о чем вы сказали, что здесь европейские институты, и как раз эти институты находятся недалеко от нашей стройплощадки. Строительство идет сложно, потому что, мне кажется, это естественно, нету легких строек храмов, потому что это не коммерческая стройка, на нее надо искать средства, те, кто готов пожертвовать их. Вот, тем более сейчас, когда тяжело и в России, многие задают вопрос, а зачем строить что-то за рубежом, тратить деньги. Вот, но мы рассуждаем, в общем, делая это, в общем, ища постоянно благотворителей, за которых молимся. Нам, тем не менее, мы объясняем, что православие, оно вот, мы должны его нести, мы должны проповедовать о нем во всем мире, тем более там, где, наверное, больше всего вызовов, там, где больше всего вопросов христианской традиции, где она ставится под сомнение. Вот там как раз и нужно особенно говорить о православии, и не только говорить, но и показывать православие своей жизнью. Вот для этого здесь, я думаю, очень нужен храм православный.
Ну, если говорить о свидетельстве о христианской традиции, то прежде всего речь идет о таком свидетельстве о любви, как мне кажется. И в этом смысле как раз мученица Вера, Надежда, Любовь и София – это очень яркий пример такой искренней любви к Богу и любви друг к другу. Но насколько почитаемы они в западном христианстве?
Мученица София очень известна на Западе. Многие еще носят это имя, этой святой. Но я скажу вот так, не знаю, как другим западным людям, но вот они нам здесь очень помогают. Мы закладывали в прошлом году храм, первый камень, именно в праздник Веры, Надежды, Любови. И вот это сопровождение их молитвы, их присутствие в истории этого храма уже, оно говорит о том, что они нам очень помогают. И мы действительно это чувствуем, их поддержку, их то, что они живы. Это почему мы почитаем? Это не просто какие-то герои с каким-то легендарной жизнью далекой, а это же живые люди, предстоящие пред Богом. И смысл паломничества, молитвы в том, чтобы с ними пообщаться, чтобы почувствовать их близость, их поддержку. Вот, и это происходит, когда мы обращаемся с молитвой к ним. То есть это способ выйти на связь с теми, кто уже умер, кто покинул нас, но кто пред Богом жив и чья душа предстоит и молится Господу.
Напоминаю, с нами на связи был игумен Филипп Рябых, представитель Московского патриархата в Совете Европы и настоятель прихода всех святых в городе Страсбурге. Мы говорили о том, что 30 сентября в городе Ишо под Страсбургом проходит ежегодно праздник в День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Имена этих мучениц, наверное, одни из самых распространенных сейчас в России, поэтому неудивительно, что они особенно почитаются у нас.
Очевидец.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал и рубрика «Очевидец». Новостной портал газеты «Известия» опубликовал информацию, что правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект по ограничению абортов. Инициативу не поддержали Минздрав, Минфин, Минэкономразвитие, Минюст, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. В России искусственное прерывание беременности включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. То есть аборты производятся на деньги налогоплательщиков. По официальной статистике Минздрава в 2013 году было сделано 899 тысяч абортов, что обошлось бюджету в 10 миллиардов рублей. При этом по медицинским показаниям проводится лишь 10% от всех абортов. В большинстве же случаев беременность прерывают по социальным показаниям. Социальные показания – это плохие условия жизни, финансовые проблемы семьи и так далее. Часто женщины решаются на прерывание беременности и под давлением родственников, которые не поддерживают ее в желании родить ребенка. В большинстве таких ситуаций очевидно, что если бы эти самые социальные обстоятельства были иными, женщина не пошла бы на аборт. Что делать с этой проблемой? Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению открывает в городах России специальные дома для мам, где беременным женщинам оказывают материальную и профессиональную помощь, медицинскую, психологическую, юридическую и другую необходимую. Мы хотим рассказать об этой инициативе подробнее. Из дома для мамы в Москве репортаж Дарьи Мангушевой.
Православный кризисный центр «Дом для мамы» существует уже 3 года. К моменту его открытия подобных центров в Москве было всего 3, а сейчас их уже порядка 27. В «Доме для мамы» помогают беременным женщинам или мамам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, им больше некуда обратиться. Здесь с ними работают врачи и психологи. Также они могут воспользоваться услугами юриста, соцработника или просто получить гуманитарную помощь. Помимо всего, в кризисном центре есть духовник, с которым всегда можно поговорить. От одной мысли, что ты не останешься на улице, и хоть какая-то поддержка будет со стороны, уже намного легче. Можно успокоиться, подумать над своим решением. Своим мнением с нами поделилась руководитель кризисного центра «Дом для мамы» Мария Студеникина.
Очень мужественно и важно со стороны девочки, когда она осознает, что ей требуется помощь, что ей требуется помощь именно в правильном выборе дальнейшей своей жизни и жизни своего ребенка. И когда она за этой помощью обращается, действительно, это мудрые женщины, которые не принимают самостоятельного порой очень часто эмоционального решения, а действительно обращаются за помощью. И видя перспективы, потому что из любой ситуации есть выход, и имея представление, какой может быть выход из ее ситуации, они обращаются за помощью и ее получают.
На сегодняшний день в центре проживает 10 человек. К сожалению, больше людей сюда принять нет возможности, но всех, кто обращается в дом для мамы, вне зависимости от возраста и места прописки, так или иначе стараются устроить.
Я с Украины, родителей нету, ни там, ни здесь жилья своего тоже нету. Ну, и все мы здесь оказываемся без папы, ребенка. И попала сюда, получается, я заехала в этот же день, поехала в роддом. 4 месяца мы здесь прожили, вот у меня уже малому 1 год и 7, и вот, ну, как бы здесь пока жили на полном обеспечении были, и сейчас помогает. Я просто не знаю, что делать, а здесь, ну, как бы и подскажут, и направят, и помогут, и, ну, и психологически, и морально, и вот у кого там с документами проблемы, с документами помогают, поэтому помощь колоссальная.
Срок пребывания в центре для каждой мамы индивидуален. Исходя из личной ситуации для каждой подопечной, разрабатывают свою программу реабилитации. Кроме того, пока мама проживает в центре, она имеет возможность заняться и вопросом своего трудоустройства. По желанию, можно освоить новую профессию, к примеру, парикмахера, стилиста или мастера по маникюру.
Сюда пришла уже после выписки из роддома. Вот уже я здесь 2 месяца нахожусь. Здесь очень хорошо, здесь работают люди, которые любят искренне свою работу и помогают решать проблемы. У нас нет временного жилья постоянно. На следующей неделе здесь парикмахерские курсы, вот я оканчиваю, и на следующей неделе уже приезжаю на квартиру.
Только лишь за 2 года работы в общей сложности центр дал приют 70 женщинам с малышами. Помимо этого, около 25 семей получают ежемесячную помощь в виде продуктов, одежды, детского питания, колясок и детских кроваток. В чем точно уверены сотрудники дома для мамы, так это в том, что безвыходных ситуаций не бывает.
Это был репортаж Дарьи Мангушевой из дома для мамы в Москве. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Сегодня в рубрике «Републикация» мы читаем журнал «Фома», а именно обращаемся к теме номера «О христианской любви к себе». Так вот парадоксально она звучит. Александр Ткаченко, автор публикации «Христиане второй свежести», у нас на связи. Саша, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, расскажи, пожалуйста, что значит «христиане второй свежести», что ты имел в виду?
Ну, это просто у меня разговор был с моим другом, таким очень хорошим верующим человеком, который много лет в церкви уже. И он все время унывает, он все время печалится. Именно по поводу своей духовной жизни, своего внутреннего мира. И как-то вот в таком вот разговоре в одном из наших он сказал: «Нет, я, конечно, понимаю, что я плохой христианин». И, знаете, меня прямо вот как током ударило. Я сказал: «Подожди, подожди, что это такое?» Говорю: «Как это понимать? Плохой христианин, как это может быть?» Христианин, говорю, это как... Вот он или христианин, или не христианин. А плохой христианин – это как вот осетрина второй свежести. Позиционирование «я плохой христианин», на мой взгляд, вписывает человека в некий порочный круг. Получается, что ты этим определением даешь себе индульгенцию на очень много всяких неприглядных вещей.
Например?
Ну, скажем, там вот, ну, вот вечером там спать уже хочется, а нужно встать, почитать правила, да, вот, молитвенные. А тебе неохота. И ты думаешь: ну вот если бы я был хороший христианин, я бы, конечно, встал и почитал. А я плохой, ну, чего мне читать? Я же плохой, правда? Вот, и все, и человек ложится спать без молитвы, да? Или Евангелие почитать. Ну, что там, 1 главу в день, Господи, ну, возьми ты просто за правило себе. Вы себе не представляете, какое огромное количество людей этого не делает. Получается, что вроде бы внешне какое-то вот такое смиренное определение становится для человека трещиной, которая разваливает его духовную жизнь все дальше и дальше. И в итоге человек все больше и больше погружается в такой вот велотекущий грех, да, вот он просто живет вот вне церкви, по сути дела. Ему от этого плохо. Он, ну, как человеку может быть хорошо, если он так живет? Но он все это покрывает тем, что считает себя плохим. Он знает, что это плохо.
Саш, а получается, что хороший христианин – это тот, кто читает правила, читает Евангелие и ходит в церковь регулярно на причастие, и все?
Получается, что хороший христианин и плохой христианин – это вообще определения неуместные. Их тут не может быть, в принципе. Христианин либо есть, и тогда он живет по-христиански, в меру своих сил, в меру того, как вот он способен это осуществлять в своей жизни, потому что совершенству нет предела. Либо он не живет по-христиански, и тогда, он просто не христианин. Если ты себя на этом поймал, если ты почувствовал, что твои грехи отсекли тебя от церкви, и ты перестал жить как христианин, тебе не рассуждать нужно о том, что ты плохой христианин, а срочно начинать что-то делать, тебе нужно исправлять свою жизнь. Как минимум нужно бежать к батюшке и каяться, потому что наверняка у тебя в духовной жизни пошел какой-то слом.
Иными словами, речь идет о том, что страх становится больше и сильнее, чем любовь к Богу. А это, в общем, подмена понятий.
Так а как же он не может стать больше, если человек живет во грехе, если он грешит? Страшно грешнику впасть в руки Бога живого, помнишь? Вот это и есть то самое состояние. То есть человек понимает, что он живет поперек Божьих законов, понимает, что он перед Богом виноват. Но вместо того, чтобы исправлять свою жизнь, тешит себя странными какими-то измышлениями насчет того, что вот я не сознаю, что я плохой христианин, и считает это покаянием. Но это такой самообман, очень контрпродуктивный во всех отношениях, и в духовном, естественно, и даже в психологическом, потому что облегчения он не дает, человек просто постоянно пребывает в унынии. Я такого видел очень много, и сам достаточно долго в этом состоянии жил, я, собственно, почему и взялся об этом написать.
Последний вопрос, а что, собственно говоря, с этим делать? Вот у тебя есть какой-то рецепт, ты об этом пишешь?
Да, конечно.
Расскажи, поделись секретом.
Прежде всего, прекратить считать себя плохим христианином, вообще исключить это определение из своего лексикона, даже для внутреннего употребления его изъять, и начать жить как просто христианин, просто вот так, как должен. Может быть, не все будет получаться, и, скорее всего, не все будет получаться, но дорогу осилит идущий. А если ты себя называешь плохим христианином, это значит, что ты валяешься на диване и ничего не делаешь. Ты, по сути дела, погибаешь. И чувствуешь это, и тебе от этого плохо. Вот такая история.
Напоминаю, с нами на связи был Александр Ткаченко, один из авторов журнала «Фома» и «Радио Вера». Мы говорим о публикации в теме номера октябрьского журнала «Фома» «Христиане второй свежести. Инструкция, как любить себя по-христиански». Вы слушаете «Светлый вечер» на «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
4 октября исполняется 90 лет кинорежиссеру Марлену Хуцееву. Его фильмы «Мне 20 лет», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Два Федора» и многие другие – это картины, на которых выросло не одно поколение зрителей. 60-е годы, когда эти фильмы выходили на экраны, было особым временем в истории нашей страны. Его называют «оттепелью». В это время и в литературе, и в кино как-то по-особому проявились мировоззренческие темы. Марлен Хуцеев – один из самых ярких режиссеров той эпохи. И при этом он во многом стоит особняком. Именно в его картинах очень пронзительно зазвучали вопросы, связанные с поиском смысла жизни, ее предназначения и вообще ответы на вопрос «зачем?» в широком смысле слова. Понятно, что на подобные вопросы каждый человек ищет ответы сам. Но иногда очень важно бывает иметь глубокого собеседника. Картины Хуцеева в этом смысле незаменимы. С нами на связи режиссер-документалист Петр Шапотинник, автор 4-серийного документального фильма о Марлене Хуцееве. Петр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста.
Меня слышно.
Да, слышно хорошо. Почему, как вы думаете, то, что сказано Марленом Хуцеевым 50 лет назад, вот трогает сердце и сегодня? Почему? Что особенного в его работах?
Вы знаете, наверное, потому что это не просто сказано, как вы говорите, это увидено прежде всего. Марлен Мартынович Хуцеев обладал совершенно удивительной способностью видеть во времени какие-то очень важные для нашего мироощущения слагаемые. И, собственно говоря, наверное, это самое главное достоинство его картин. Ведь картины, в которых есть какие-то однозначные формулировки и такие прямые привязки ко времени, они устаревают. А вот фильмы Хуцеева, наверное, и поэтому и до сих пор кажутся очень новыми, свежими, не устаревшими, потому что там все вершится его мироощущение этого времени. Он действительно режиссер, прежде всего, видящий, на мой взгляд. Хотя в его картинах очень часто происходит этот диалог поколений, диалог времен. И вы помните наверняка этот знаменитый эпизод из фильма мне 20 лет. Вот этот знаменитый разговор главного героя, которого играл Валентин Попов, с отцом воображаемым. Это, наверное, такая очень важная даже веха в нашем кино. Вот эта обезоруживающая искренность, с которой, в принципе, там разговаривают герои, она, наверное, была главным ощущением от этого времени, потому что люди захотели честно, прямо, открыто говорить о том, о чем они хотели говорить. На самом деле эта потребность, она, в общем-то, нужна всегда, и сейчас в том числе. И он очень точно почувствовал это настроение легкого уныния социального, которое было тогда, которое назревало в воздухе в 66-67 году. И он его блестяще отразил, на мой взгляд, лучшие его картины в фильме «Июльский дождь». Картина совершенно непревзойденная по своей пластике. Вот если вы хотите представить себе, что представляла себе Москва в 60-х, будут лучше этого фильма, мне кажется, нет ничего.
Петр Георгиевич, а можно ли было бы сказать, что в центре внимания режиссера Марлена Хуциева находится и такая тема, как все-таки поиск человеком, поиск Бога, поиск душа, которая находится в этом поиске, и отсутствие чего-то важного, может быть, в жизни, или ощущение присутствия, наоборот, этого важного беспокоит душу?
Конечно же, в его картинах, поскольку они были сделаны в советское время, нет даже слова, я так понимаю, «Бог». Но и разговор на эту тему там никогда не ведется. Но я не думаю, что в этом смысле они как-то отходят какой-то от русла христианской традиции. Безусловно. Каждый разговор, который происходит в его картинах, это как раз разговор о том, о чем вы меня спрашиваете. Это поиск собственной души, ее ориентиров, ее идеалов. И в этом смысле, конечно, все фильмы Хуциева без исключения перекликаются с духовными исканиями людей, которые более воцерковлены.
Спасибо вам за комментарий. Напоминаю, с нами на связи был режиссер-документалист, публицист Петр Шепотинник, автор четырехсерийного фильма о Марлене Хуциеве, который покажут на канале «Россия. Культура» с 5 по 8 октября в 23 часа по Москве. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. Через несколько минут в этой студии глава Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда.
Светлый вечер. На радио «Вера».